На сей раз мы довольно долго кружили по коридорам. В конце концов спустились вниз и снова начали кружить. Я с ужасом понял, что если останусь без проводника, мне грозит реальная опасность несколько дней скитаться по этим безликим переходам, дико озираясь по сторонам, пока я не решу плюнуть на конспирацию, снять свой укумбийский плащ и дурным голосом заорать на помощь. Наконец мы остановились перед маленькой зарешеченной дверью. «Эта дверь ведет в приемную, а оттуда можно попасть в наш кабинет», — вяло пояснил Кирола. «Ты не объясняй». «А давай заходи», — устало вздохнул я. «Хорошо, хозяин». Он кивнул, озабоченно порылся в карманах, раздался мелодичный звон многочисленных ключей, наконец обнаружился нужный. Еще несколько секунд Кирола так потратил на торопливые попытки попасть ключом в замочную скважину. В финале непослушная дверь все-таки открылась, и мы вошли в небольшую полутемную комнату. В дальнем углу слабо мерцал крошечный стеклянный шарик, наполненный светящимся газом. Мой временный верный раб торопливо пересек приемную и распахнул передо мной тяжелую, обитую каким-то темным металлом дверь. Здесь было гораздо светлее, чем в приемной, так что я невольно прищурился, стараясь разглядеть лицо человека, сидящего за громоздким письменным столом. Кажется, эта обшарпанная мебель могла считаться новой, разве что в веселую эпоху правления короля Мёнина, да и то с натяжкой. — Это наш кабинет, — сообщил мой проводник. — С кем это ты разговариваешь, Кир? Что-то случилось? — вяло осведомился высокий ломкий голос. — Я решил, что выслушивать их диалог мне совершенно ни к чему. И торопливо прищелкнул пальцами левой руки. Очередной смертный шар послушно сорвался с кончиков пальцев и проворно устремился к моему новому знакомому. Через мгновение маленькая пронзительная зеленая шаровая молния с неприятным чавкающим звуком впилась в лоб Гленки Муаны. Он глухо охнул, схватившись руками за голову, и привстал со стула. Следом за этим начались настоящие сюрпризы. Кисть его правой руки мгновенно опухла, пальцы стали толстыми, как сардельки. А спустя несколько мгновений, это же было похоже на все, что угодно, только не на верхнюю конечность существа, принадлежащего к роду человеческому. Потом чудовищная рука с треском лопнула. Бедняга Кирола взвизгнул и отступил за мою спину. Я бы и сам с удовольствием за кого-нибудь спрятался, если честно. А его скромный тюремный коллега, знахарь сэр Гленки Муана, хрипло рассмеялся и погрозил мне пальцем левой руки, с которой пока ничего сверхъестественного не происходило. — Не будет тебе сегодня никаких тайн, вершитель! — жизнерадостно сообщил он. После этого задушевного обещания его голова тоже начала увеличиваться в размерах. Я сразу понял, чем это закончится, и успел захлопнуть дверь. Почти в тот же момент из кабинета раздался громкий хлопок, и я содрогнулся от отвращения, поскольку иногда мое грешное воображение отличается излишней живостью. — Ты же знахарь, сэр Кирола, — виновато сказал я через несколько секунд. — Вот ты зайди туда, посмотри, что случилось. Хотя я и так догадываюсь, конечно. — Хорошо, хозяин, — флегматично отозвался тот и открыл дверь. Я покосился на перепачканный кровью пол и поспешно отвернулся, слишком уж неаппетитно. — У Гленки почему-то лопнула голова, — дисциплинированно доложил Кирола. — Вижу. — Ладно, пошли отсюда. Проводи меня в мою комнату, ты же знаешь, где находится покой для приезжих. — Да, я знаю, — согласился Кирола. Мы снова отправились в странствие по пустынным коридорам и лестницам, но так никого и не встретили. Нунда начинала казаться мне почти необитаемым местом. Через несколько минут я с облегчением обнаружил себя перед знакомой дверью. — Теперь слушай меня внимательно, сэр Кирола, — сказал я, беря за ручку. — Сейчас ты пойдешь к себе в комнату, ляжешь в постель и будешь спать, пока тебя не разбудит. А когда ты проснешься, то забудешь обо мне и заодно обо всем, что случилось при моем участии. И вот еще, в момент пробуждения ты освободишься от моей власти, ясно? — Ясно, хозяин, — — равнодушно кивнул бородач. Он развернулся и медленно зашагал по коридору. Я посмотрел ему вслед, потом сурово сказал себе, что с парнем все будет в порядке, а у меня нет времени на пустые размышления о том, что произойдет завтра, и толкнул свою дверь. Оказавшись в гостиной, я первым делом полез в свою дорожную сумку за бутылкой с бальзамом Кахара. Все эти неземные переживания подействовали на меня самым незамысловатым образом. Смертельно захотелось спать. Но после небольшого глотка этого безотказного зелья я почувствовал себя заново родившимся. Первым делом я послал зов Джуффину. Мои новости были словно специально созданы для его ушей. Шеф слушал меня, не перебивая и не переспрашивая. Кажется, он даже затаил дыхание. События совершенно небывалые. «Я начинаю жалеть, что сам не поехал в Нунду», — наконец признался он. «Не потому, что ты не справишься, хотя всякое могло быть, конечно. Просто мне это уже так интересно. Дальше некуда». «А мне не очень», — ворчливо сказал я. «Еще никогда не случалось, чтобы мой смертный шар превращал живого человека в такую пакость. Этот парень лопнул, словно стоял из них мыльных пузырей. Сначала рука, потом голова. Вспомнить страшно». «Не преувеличивай, Макс», — сухо отозвался Джуффин. «Ну, лопнула у него голова. Тоже мне трагедия всех времен и народов. Но твой смертный шар тут ни при чем. Вернее, почти ни при чем. Просто на этого беднягу кто-то наложил очень хорошее заклятие. Думаю, парень действительно кое-что знал о последних событиях в Нунде. Я и сам имею в своем арсенале парочку подобных заклятий. Они срабатывают не после того, как человек нарушит обет молчания, а заблаговременно. В тот момент, когда Глен Кимуану поразил твой смертный шар, и он помимо воли приготовился сделать все, что ты пожелаешь, в том числе и ответить на все твои вопросы, это таинственное заклятие показало себя во всей красе, со всеми вытекающими последствиями. Не бери в голову, Макс.
А вообще не отвлекайся на всякие глупости, Макс. Вы с Нуминорихом влипли в довольно опасную переделку. Все гораздо серьезнее, чем я полагал с самого начала. Знаешь, у меня есть очень хорошая идея. Не надо вам сидеть в Нунде и коллекционировать доказательства того, что в этом гиблом месте творится какая-то чертовщина. На мой вкус теперь это совершенно очевидно. Лучше, если ты просто спрячешь господина коменданта в своей горсти, и вы быстренько смотаетесь из Нунды прямо сегодня ночью. Будете ехать так быстро, как только возможно, и даже еще быстрее. Привезешь мне этот подарок, а уж я его как следует допрошу. Я здорово подозреваю, что и на нем вполне может лежать такое же заклятие, как на этом бедняге-знахаре, но робко, надеюсь, справиться с любым заклинанием. — Ладно, — с облегчением согласился я, немного подумал и на всякий случай спросил. — А вам не придется скандалить по этому поводу с магистром Нуфлином? — Можешь не переживать. Как только Нуфлин узнает подробности смерти Глен Кимуаны, да он с удовольствием подпишет приказ об аресте всех служащих Нунды поголовно. Так, на всякий случай. «Ну, тогда нет проблем. Честно говоря, я с удовольствием переложу это нехорошее дельце на ваши могучие плечи, а сам пойду смотреть кино. С меня, пожалуй, пока хватит». «Вообще-то ты можешь не слишком тешить себя иллюзиями насчет грядущих кинопросмотров», — злокозненно хмыкнул мой шеф. «Но вот в Нунде вам с Нуминорихом делать пока нечего, это точно. И не забудь отправить мне зов после того, как вы окажетесь за воротами. Услышав сию утешительную новость, я лягу спать с легким сердцем». «Хорошо, не забуду», — пообещал я, и отправился будить Нуминориха. Когда мне приходится вытаскивать из постели ни в чем не повинного живого человека, я чувствую себя законченной сволочью. Массовые убийства, это я еще понимаю. А вот будить ближнего своего я, как правило, отказываюсь наотрез. Но тормошить сэра Нуминориха Куту я бы согласился хоть по дюжине раз на дню. Этот замечательный тип начал улыбаться еще до того, как открыл глаза. «Никогда в жизни я не видел, чтобы человек просыпался с таким удовольствием», — уважительно сказал я. «Почему?» — удивился он. «Все-таки каждое пробуждение — это возвращение к жизни». «Твоя правда», — задумчиво согласился я. «А мне и в голову не приходило». «Хорошая формулировка, великая сила». «Ладно, идем выпьем какой-нибудь обворожительной дряни из иного мира». После всего, что случилось, пока ты спал, я не рискну вызывать местную прислугу и требовать камры. Чего доброго, мои давешние глупые шутки насчет яда окажутся самым что ни на есть зловещим пророчеством.
Ого! Глаза Нуминориха стали совсем круглыми от любопытства. Он пулей вылетел из-под одеяла и поспешил вслед за мной в гостиную, на ходу кутаясь в теплые темно-вишневые лохи.
Еще полчаса моей жизни были прожиты самым приятным образом. Я извлек из щели между мирами здоровенную кружку горячего шоколада для Нуминориха и чашку кофе для себя, с удовольствием закурил и принялся подробно излагать ему историю своей первой самостоятельной прогулки по Нунди. Парень был в таком восторге, словно я рассказал ему страшную сказку. «И что мы будем теперь делать?» — бодро спросил он, когда я умолк и отставил в сторону опустевшую чашку.
— Брать в плен господина коменданта и удирать отсюда, — вздохнул я. — Собственно, поэтому я тебя и разбудил. Ты ведь сможешь найти дорогу туда, где мы с ним ужинали, а потом пойти по его запаху? — Легко, — гордо улыбнулся Нуминорих. — Тогда пошли.
Я неохотно покинул свое кресло. Дай мне волю, я бы все дела на свете отложил на потом, только ради того, чтобы дать своей заднице немного погреться на мягком сиденье. Друппи неохотно поднял сонную морду и вопросительно посмотрел на меня одним глазом. Второй глаз был закрыт. Я наверняка еще видел какой-нибудь замечательный собачий сон.
«Тебя это приглашение не касается, счастливчик, так что можешь дрыхнуть дальше», — улыбнулся я.
Друппи удовлетворенно закрыл глаз и сладко засопел, а я повернулся к Нуминориху.
В свое время сэр Кофа и леди Кейки опытным путем обнаружили, что эта могущественная тряпочка вполне может спрятать от любопытных глаз двух человек одновременно, торжественно сообщил я, потрясая перед носом Нуминориха старым укумбийским плащом. Так что будем гулять в обнимку, душа моя.
Как скажешь. — согласился он. — Если начальство велит с тобой обниматься, значит, надо слушаться. Ты же у нас начальник, сэр Макс.
— Ага, — хмыкнул я. — Еще какой.
Шутки шутками. Бродить по коридорам, закутавшись в один плащ на двоих, оказалось весьма сомнительным удовольствием. Хорошо еще, что мы с Нуминорихом почти одного роста. Впрочем, после того, как к нам навстречу попалась группа мускулистых ребят в форменных коротких лохи, очевидно, что-то вроде патруля, следящего за порядком, и мирно протопало мимо, не обращая на нас никакого внимания, я тут же смирился с временными неудобствами. Что бы мы делали без такого замечательного укумбийского талисмана?
«Ну вот за этой дверью и находится зал, где мы ужинали», — шепнул Нуминорих, останавливаясь в том самом холле, в котором я недавно побывал. Вообще-то он мог бы не очень стараться понижать голос. Стражник, кажется, это был тот самый парень, которому посчастливилось испытать на себе странные воздействия у его смертного шара, не обращал на нас никакого внимания.
Спасибо древней магии у кумбийских колдунов.
Я осторожно взялся за ручку двери, и мы вошли в парадную столовую. Теперь она была пустой, темной и, в соответствии с законами жанра, жутковатой.
«Наверное, сэр Андагома вышел отсюда через какую-то другую дверь», — тихо сказал Нуминорих. «Здесь его запах очень слабый. Идем к тому месту, где он сидел. Ага, совсем другое дело. Он пошел куда-то туда».
Мой напарник неуверенно махнул рукой.
«Ну, тогда и мы пойдем куда-то туда», — согласился я.
Мы пересекли просторный зал, потом прошли в какое-то маленькое помещение, уставленное столами, на котором громоздились пустые подносы. Небольшая стеклянная дверь бесшумно отодвинулась в сторону при нашем приближении, и мы попали на кухню. Впрочем, я тут же понял, что это была не настоящая кухня, а нечто среднее между, собственно, кухней и обеденным залом. Судя по всему, именно здесь еду аккуратно раскладывали по тарелкам, прежде чем она попадала на стол. — Подожди минутку, Макс, — смущенно попросил Номинорих, нерешительно останавливаясь. — Я хочу как следует разобраться. Кухонные запахи очень сильные, они мешают сосредоточиться.
— Охотно верю, — усмехнулся я. Они даже мне мешают сосредоточиться, хотя я вроде бы не нюхач и не такой уж голодный. — Все, идем,
— с облегчением сказал Номинорих через несколько секунд. — Я уже разобрался, он пошел туда.
Мы отправились в дальний конец кухни, где обнаружилась совсем уж крошечная дверь, ведущая на лестницу. — Да, здесь в одном плаще на двоих не попрыгаешь, — вздохнул я. — Ладно, пусть он будет на тебе. Ты все-таки идешь впереди. А я как-нибудь выкручусь в случае чего.
— Спасибо. — вежливо поблагодарил Номинорих.
Можно было подумать, что я отдал ему свою последнюю конфету. Он закутался в плащ и решительно зашагал вниз, а я отправился за ним, бурча себе под нос, что, дескать, мальчика нашли, по ступенькам скакать. Собственное ворчание, как всегда, приподняло настроение. Не то чтобы совсем плохое, но все-таки порядком испорченное недавним взрывом в тюремной больнице. На мой непритязательный вкус это уж ни в какие ворота не лезло.